Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Итак, Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать вооруженные силы России в Сирии. Просьба режима Башара Асада удовлетворена. ВВС России уже нанесли удары по неким объектам в Сирии. Называются разные цели. В общем, Россия ввязывается в войну на Ближнем Востоке, не прекратив до конца агрессию в Украине. Вот возникает вопрос у многих, грозит ли России новый Афганистан. Это решение Владимира Путина, которое было принято после уже визита в Нью-Йорк, после встречи с президентом США Бараком Обамой. Сегодня у нас в эфире обсудят политолог и публицист Андрей Пьянковский, президент фонда «Республика» Сергей Цыпляев и зам главного редактора газеты «Известия» Борис Межуев, по всей видимости, присоединится к нам по телефону. Итак, действительно, вот он и вопрос. Что происходит? Одна война в Украине, гибридная, необъявленная, не закончена Россией, а вторая на Ближнем Востоке начинается вот этими ударами. Как говорит министерство, российское министерство обороны, российские самолеты наносят удары по военной технике, узлам связи, транспортным средствам, складам оружия, боеприпасов и горюче-смазочным материалам, принадлежащим террористам ИГИЛ. Но пока на некоторых телекадрах мы видим жилые кварталы под бомбами. Андрей Пьянковский, ваш ответ.
Ну, мне кажется, вот это, как вы сказали, начало Второй войны без окончания Первой, оно не случайная такая форс-мажорная необходимость ситуационная, а сознательное желание резко сменить повестку дня. В общем, информированная часть общества, в том числе и ближайшим окружением Владимира Владимировича Путина, украинская авантюра воспринимается как поражение. Ну, для этого достаточно вспомнить, что такие духоподъемные и основополагающие термины и бренды эйфорической кампании год назад, как «Русский мир», «Новороссия», они, пожалуй, вошли в список таких запрещенных слов и выражений. Поэтому задача срочно сменить повестку дня. Внешнеполитическое поражение – это самая страшная вещь для авторитарного правителя. И создать впечатление победоносного продолжения вот этой войны с ненавистными пиндосами. А я напомню, что наша пропаганда все время подчеркивала, что это не война с Украиной, это война на территории Украины, русского мира, с англосаксонским миром. Мы будем теперь сражаться с тем же англосаксонским миром на территории Сирии. Может быть, с более позитивными результатами.
А я тогда уточню, сражаться вместе с англосаксонским миром, рядом с англосаксонским миром или против?
А в гибридной войне, возможно, и вместе, и про, знаете, такая квантово-механическая война, суперпозиция двух состояний. Война против пиндосов и война вместе с пиндосами.
Вопрос Сергея Цыпляева, главе фонда «Республика». Ну, вот я хотел вас спросить, а действительно, насколько это опасно с точки зрения, скажем, военной? Ну, мы знаем примеры, когда рассчитывалась, так сказать, такая война маленькая, победоносная. Вот как сейчас нам говорят источники, и там Алексей Венедиктов, близкий к Сергею Лаврову, сообщает, только военно-воздушные силы, только военно-воздушные силы. А потом это превращалось действительно в полумасштабные какие-то действия. Есть ли здесь такой риск?
Риск, безусловно, есть, поскольку мы знаем историю тех же Соединенных Штатов, это Вьетнам, и вначале шли только воздушные операции на севере,
советники, да.
Да, советники, а потом шаг за шагом включается такая вещь, как логика войны. То же самое, что происходило на Украине, то же самое, что происходило в Афганистане. Я прекрасно помню последний день перед введением войск, вот почему-то мне отпечаталось в голове, что я читаю газету, и там написано, что развивается социалистическое соревнование в Афганистане, там перевыполняются планы, а на утро мы узнали, что туда вошли наши войска. И вот здесь картина очень похожая, что называется, перефразируя Пушкина, «Одна война сменит другую, спешит, дав миру полчаса». И вообще-то удивительно, что сидим сегодня здесь мы, вот эти политологи, комментаторы, политики обсуждаем. Вообще в таких ситуациях хотелось бы услышать выступление президента, который бы обратился к нации и объяснил бы, зачем, почему, какие мы ставим цели и как это будет. Потому что в такие вещи легко войти, Но совершенно непонятно, как потом из этого выходить. Тем более, что мы только что объясняли постоянно, все специалисты, что воздушные удары совершенно неэффективны, что все, что делает западная коалиция, это бессмысленно.
Лично Путин это объяснял.
Да, без наземной операции, ну, это все бесполезно. Теперь мы говорим, нет, вот мы будем заниматься ровно тем же. И второй момент, если у вас там база, она сдавалась заранее, это не спонтанное решение, она заранее комплектовалась, завозилась.
Это фиксируется передвижение войск несколько месяцев.
Конечно, все это было подготовлено, то эту базу вы будете охранять, и она обязательно будет при объектом атаки. То есть без каких-то боестолкновений на суше все равно дело не обойдется.
Ну вот интересно, действительно, вот есть же аэрофотосъемки, есть там виды такой техники. Такое впечатление, что там есть техника, которая не для антипартизанской войны должна использоваться.
Противовоздушная оборона, например.
Вот против кого они собираются, так сказать, здесь обороняться, если у ИГИЛ нет, собственно, авиации? Ну, пока нет, по крайней мере.
Ну, это по сведениям Fox News, пока не опровергнутым, об этом сегодня было заявлено. Американцев предупредили, чтобы они немедленно покинули небо Сирии.
Ну, вот я, кстати, видел ответ здесь, то, что фактически, что коалиция, имеется в виду коалиция во главе с США, в нее входит порядка 60 государств самого разного масштаба, она не собирается менять свои планы, и в том числе по действиям в небе Сирии. Так что очень быстро отреагировали.
Это на самом деле достаточно опасная ситуация. И то, что сейчас происходит, мы по существу берем Башара Асада и ту территорию, которую контролирует алавитское меньшинство, под колпак. И показываем всем, сюда не влезайте, это наше. Все это имеет какой бы то ни было смысл только в одном случае. Если по существу ставится задача разделения Сирии на отдельные территории, отдельно курды на севере, отдельно то, что, так сказать, суннитское большинство, и отдельно выделяется эта территория, которую мы уже столбим за собой. В противном случае мы же понимаем, что если говорить про Сирию в целом, то представитель меньшинства там просто обречен со всей предыдущей вот историей. И мы можем добавить тоже свежее заявление министра иностранных дел Саудовской Аравии, который сказал, что в будущей Сирии Башару Асаду нет места, что он идет либо мирным способом, либо он идет военным способом. Вот, собственно говоря, это ответ, что военный способ здесь будет невозможен. Мы полностью взяли это под контроль и под защиту.
Андрей Андреевич, а вот все-таки получается так, что создается такая военная ось сотрудничества, новая, да, не там Берлин, Токио, вот, Рим, Тегеран, Дамаск, Москва. Насколько такой союз может быть влиятельным? Ну, хотя бы вот в этой зоне.
И в какой-то степени плюс Багдад.
Вот в большой степени.
Вот это, мне кажется, наиболее тревожным. Даже больше, чем возможность постепенного вползания и в наземную операцию, о котором Сергей справедливо говорил. Значит, Координационный совет... Первая утечка была тоже из Fox News несколько дней назад. Потом мы гордо подтвердили, что да. Кто участвует в этом Координационном совете? Нам сказано Иран, Ирак, Ирак, Иран. Что за боевые единицы? Конечно, корпус стражи Исламской революции. Багдад. Армия иракская, ее нет. Она разбежалась при появлении ИГИЛа. Боеспособные силы – это шиитская милиция. Со стороны Сирии, кроме армии Асада, это Хизбалла. То есть 4, в общем, 100% вполне себе боеспособных террористических организаций.
Ну, или военно-террористических.
Они, да. Они не устраивают таких театральных казней, какими увлекается ИГИЛ. Но, в общем-то, по людоедству они ему ничем не уступают. И это члены нашей антигитлеровской коалиции. Но худшее не это. Худшее в том, что все это организации радикальные исламские шиитов. И мы возглавляем эту шиитскую коалицию для, как мы провозглашаем, борьбы с суннитскими радикалами. То есть мы не просто влезаем в центр средневековой религиозной войны, мы, в общем, ее подталкиваем и разжигаем.
Ну, то есть мы, в смысле, Путин там...
Ну, как гражданин России, я говорю, пока...
Вы берете на себя ответственность?
Пока, ну, в какой-то степени, да.
А куда деваться?
Одну 140-миллионную.
Конечно.
Никуда не денешься. И ту самую ответственность, которую мне придется отвечать. И я думаю, ответ суннитских джихадистов он последует довольно быстро.
Можно еще добавить к этой теме, потому что это действительно центральный момент, который мне был вот совершенно непонятен. Мы выстроили коалицию с шиитами. Шииты в основном это персы и близкие народности. У сунниты это, я на секундочку позагибаю пальцы, это Саудовская Аравия, это Египет. Это Турция, это вся Средняя Азия, и более того, сунниты – это практически все мусульманские общины и республики в составе России. И сегодня мы должны будем объяснять людям в Дагестане, в Ингушетии, в Чечне, почему мы находимся в коалиции с непримиримыми противниками по вере. Это то же самое, как если бы сейчас мы бы взяли бы, включились в борьбу протестантов во времена 30-летней войны против католиков.
Сергей, да? Но ведь у Кремля, собственно, уже есть такой богатый опыт как раз, в, ну, например, в Дагестане, где федеральная власть однозначно встала на сторону, как они говорят, традиционного ислама против реформистского, вот этого самого ваххабизма, который, собственно, и является государственной религией где-нибудь в Средней Азии.
Это,
извиняюсь, в Саудовской Аравии.
Это детали борьбы между отдельными течениями суннизма.
Это
уже как бы тонкое расщепление.
Ну, потренировались, а теперь двинулись дальше.
А если бы пошли уже на другую сторону, это очень тяжело. И вторая вещь, которая там, конечно, тоже очень трудна. Да, безусловно, суннистское движение радикальное, оно ведь и режимы суннитские воспринимают как врагов, продавшихся Америке и не обеспечивающие установление истинного ислама. Безусловно, руководство Саудовской или Аравии, Египта там, будет очень радо, если чужими руками удастся расправиться с этим радикальным движением. Но при этом будет занимать формально позицию достаточно недружественную. Поэтому мы входим в действительно колоссальный религиозный конфликт, имеющий глобальные исторические корни, и конца, и края ему не видно. Его вот практически невозможно остановить. Вот как мы дальше будем из этого выбираться, заняв одну позицию де-факто, я сейчас, по крайней мере, плохо понимаю. Каков вот, будет финальный приз?
Вот Владимир Путин сделал заявление в Новоогарёво, что российские вооруженные силы будут использоваться в Сирии. Каким образом? Мы не собираемся в этот конфликт с головой, как он сказал. Наши действия будут осуществляться... Наши действия будут осуществляться строго в заданных рамках. Будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками, какими не сказано. Поддержка будет осуществляться с воздуха без участия в наземных операциях и на срок проведения сирийской армии наступательных операций. Ну, естественно, на основе международного права, о котором Владимир Путин теперь вспомнил, в соответствии с официальным обращением к нам президента Сирийской Арабской Республики. Вот так.
Это вообще поразительное заявление, там много глупостей, но концовка только в наступает. А когда сирийская армия побежит, мы уже не будем участвовать.
Ну, видимо, причем Владимир Путин считает, что победа близка.
Официально обещает их сдать, в случае чего. Если... Но я хочу еще последний аспект вот об этих религиозных и региональных войнах. Да, конечно, саудиты, они будут потирать руки, когда их радикалы будут уничтожать, но им очень не понравится, если этим будет заниматься стража исламской революции. То есть выдвижение Ирана, а на сегодня вот эти клятвы о том, что мы не будем наземной операции, они идут беспрерывно вторые сутки.
Просто а кто уже... будет вот принимать участие в этой наземной операции?
Единственный кандидат – это Иран. Иран, кстати, сейчас получил доступ к десяткам миллиардов долларов после сделки с Соединенными Штатами, освобожденными в банке, и давно мечтающий о расширении своего влияния на Ближнем Востоке. Вот уж Иран, саудиты уж точно не будут приветствовать, они просто забудут даже в этот момент о своих противоречиях с ИГИЛами, будут воспринимать это как продолжение своей исторической борьбы центра саунитов с центром шиитов.
Это вспоминает цитата из Жванецкого. Говорит, попробуйте открыть вашему лучшему приятелю глаза, что она выделывает в его отсутствие. Они все равно помирятся, а ноги вашей в их доме больше не будет. Мы знаем, что Израиль, например, универсальный объединитель и громоотвод при любых внутренних арабских конфликтах. Они все могут переругаться, но в конце концов объединиться в борьбе против Израиля. Теперь мы оказываемся ровно в такой же роли. И вы влезаете... Да, Россия, да. Мы влезаем в этот конфликт, и понятно, что в конце концов они помирятся, а потом говорят, а вот неверные... Это, конечно, тот враг, который потом останется в памяти надолго. Вот здесь, опять же, про операцию наземную, неназемную. В чем там еще есть очень тонкая разница между нашей и американской позицией? Если послушать, то вроде все говорят одно и то же. Но кто кого записывает в террористы? Если Соединенные Штаты и Западная коалиция говорит о представителях ИГИЛа, курды вообще выводятся как бы за скобки, да, это вот еще одна сила, контролирующая часть территории, а вот дальше есть правительственные войска, но есть еще и оппозиция. Так вот,
а там еще есть такие группировки, как бы промежуточные, между оппозицией,
да, там,
и ИГИЛ.
И вот эта группа под названием «Оппозиция», там умеренная, не очень умеренная, с точки зрения американской,
армия,
западной,
да,
стороны,
союзник.
Это союзник, они ее поддерживают. А с точки зрения Башара Асада, это точно такие же террористы. И вот дальше встанет вопрос. Вот эта территория, воспринимаемая по-разному одной и второй стороной, что с этим будет? Тем более, что если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что сегодня ИГИЛ практически нигде еще не контактирует, да, с территорией Башара Асада. Есть прослойка. Вот именно эти оппозиционные части, да, там курды на севере. Как это все будет организовываться и как там будут разбираться, это играем, это не играем, этих бомбим, этих не бомбим, честно говоря, очень тяжелый котел, в котором очень легко промахнуться. И еще одна важная вещь. Я могу сказать так, что Запад тоже, наверное, был не очень заинтересован туда влезать, пока по телевизору не появились люди с отрезанными головами. Когда каждая нация своему вождю задавала вопрос, а каков наш ответ?
Да.
И мы понимаем, что мы входим туда. Как там это все будет выглядеть для нас, мы сегодня не понимаем. И вот где, куда, да, это приведет эта дорога благих намерений, и сегодня, я думаю, ни один аналитик не возьмется ответить.
Ну вот Путин говорит о том, еще одна из фраз, что надо бить врага на захваченных им территориях, но имеется в виду ИГИЛ.
На дальних рубежах.
Да, такое тоже было.
Это Виссарионович говорил, да, перед 41-м.
Так вот.
И любой план военной кампании обычно разваливается после первого боестолкновения, а дальше идет импровизация.
Понимаете, тут есть...
Это вообще абсолютно фальшивые фразы.
Интересный момент, потому что вот как только начались разговоры об этой операции в Сирии, немедленно появились и какие-то данные от разных спецслужб, что там то ли тысячи, а то ли уже десятки тысяч российских граждан находятся в рядах ИГИЛ, чего не было известно еще несколько дней назад. Вот, видимо, такое, то ли это информационное сообщение, сопровождение этой акции, то ли действительно есть такая угроза, что какая-то часть российских мусульман недовольных вот там где-то тренируется и готовится к каким-то действиям там на Кавказе или в Средней Азии.
Ну, есть информация у нас от замечательной статьи Елены Милашкиной в «Новой газете», по-моему, 2 месяца назад, о том, как целенаправленно наши спецслужбы, ФСБ, на Северном Кавказе потенциальных джихадистов, желающих сражаться в ИГИЛе, не с ИГИЛе, а в ИГИЛе, снабжают иностранными паспортами и направляют туда. Ведь там из леса не дойдешь до Ирака, нужно лететь через Турцию, самолеты, иностранные паспорта и так далее. Что они вдруг обнаружили? Они туда послали, по крайней мере, несколько сотен человек, а может быть, из тысяч. Но я хочу вернуться к этому. Я не люблю, когда, у меня всегда подозрение, когда какая-то формула десятки раз повторяется. Вот 2 дня повторяется одна и та же формула, и вы еще раз зачли, Владимир Владимирович. Это уже такая, какая-то почти истерическая повторение. Мы ни в коем случае никогда не влезем в наземную операцию. Видимо, они получили хорошую социологию. Вопрос, что это категорически не поддерживает.
Левада-центр 67% против вообще любого военного
это
участия.
Это естественно, да. И это реакция вот на эту. А вторая, вот эта фраза бесконечно повторяется. Мы должны встретить врага на дальних рубежах. Или мы сражаемся сегодня в Ираке, или завтра будем там, я не знаю.
В Чечне.
В Чечне или под Москвой. Во-первых, это полное непонимание природы вот этого исламского радикального движения. Это что, дивизии Гитлера или армии Наполеона, которые вот продвигаются и войдут в Россию, и поэтому их надо встречать, я не знаю, там в Судетах, может быть, в 1938-м или в швейцарских Альпах, как генералиссимус Суворов. И что это сетевая структура, это бренд. Они очаги вот этого движения возникают в самых разных точках, где для этого есть социальная почва. А таких точек более чем достаточно для российской территории. И возникнут эти проблемы у нас не от того, что там, захватив всю Сирию, а потом и Турцию, эти войска двинутся сюда, а потому что эта идеология овладевает исламскими массами соответствующей социальной ситуации. Мы столкнемся, наоборот, достаточно продолжительно, оно будет продолжительным, наше военное столкновение с суннитами, с джихадистами, так как раз без всякого передвижения этих людей, оно обострит исламскую угрозу внутри страны.
Значит, к нам присоединился Борис Межуев, замглавного редактора газеты «Известия», известный, я бы сказал, такой лояльный Кремлю публицист. Борис, добрый вечер. Что вы считаете важным в принятии там сегодня решение, но уже вот и бомбят, и Совет Федерации все это разрешил, что Владимир Путин хочет получить свою там Панаму 89-го года или Ирак 91-го года, а может получиться, некоторые подозревают, какой-нибудь Кабул 89-го, к примеру.
Получится, то, что получится, будет происходить в зависимости от итогов действий, которые будут происходить. Я думаю, конечно, наверное, вы правильно упомянули одну из дат, то есть Ирак 91-го года, есть желание повторить однополярный момент, как американские политологи это называли, то есть момент объединения усилий всего человечества, в котором, кстати говоря, участвовал в этой коалиции отец нынешнего президента Сирии Хафиз Асад, против некой общей опасности. Вот эта дата, пожалуй, наиболее точная из тех, которые вы перечислили. Вот когда Горбачев и тот момент Буш-старший объединили усилия борьбы против Саддама Хусейна. Вот сейчас есть желание переиграть историю и вернуться к Ираку 90-го года. Ну, не лихан Ираку, а в смысле иракского кризиса 90-го года. Пожалуй, это наиболее правильная
идея. Вот господин Лавров сейчас подбрасывает, так сказать, такую кость, видимо, Европе и заявляет, что без создания заслона на пути ИГИЛ, уже заслона, а не разгрома, решить проблему беженцев в Европе не удастся. Насколько Россию эта проблема волнует, Борис?
Ну, Россию, конечно, волнует взаимопонимание с Европой. Естественно, тот кризис в отношениях и экономический, и культурный, и политический, который произошел по известным всем нам причинам, Россия, наверное, это не очень удовлетворяет. Россия хочет быть Европой, по крайней мере, российская элита очевидным образом хочет быть Европой, ну и многие российские граждане в данном случае думают точно так же, как и российская власть. Вот. И вот здесь найден некоторый момент, где Россия может вместе с Европой быть заодно и решить те проблемы, которые не решаемы, и которые не решались ни самой Европой, ни Соединенными Штатами. То есть проблема беженцев обусловлена очевидным образом гражданской войной, которая происходит на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Но принять-то беженцев тогда тоже России теперь придется, раз она участник этого...
Некоторые даже это предлагают, я даже знаю некоторых людей, которые даже готовы и на это пойти, но я не уверен, что это прямо решит проблему, хотя почему нет, может быть, какое-то количество беженцев России тоже может принять. Я думаю, здесь для огромных российских просторов те количество беженцев, которые бегут, не представляет большой проблемы, я думаю. Вот. Но самое главное, это, конечно, успокоить этот регион, взорванный серией революций гражданских войн.
Ну, и Асада оставить?
Я думаю, знаете, это вопрос, это вопрос времени. Потому что, мне кажется, конечно, в настоящий момент его никто не будет менять, это совершенно очевидно, но в будущем какое-то политическое решение будет, видимо, принято относительно будущего Сирии, и вопрос возникнет, ну, его решит сам сирийский народ, как сейчас модно говорить. Вот, то есть, я думаю, какая-то формула будет принята. Конечно, гражданская война, естественно, здесь много крови, много страстей, много гибнет людей, месть совершенно очевидно возникает. Естественно, какая-то политическая формула транзита должна быть принята, но очевидно, что Асад и то коалиционное меньшинство, которое он представляет, не может быть исключено произвольно из вот этой формулы транзита. Но какая она будет, естественно, будут решать мировые державы после того, как опасность ИГИЛ исчезнет.
Андрей Пианковский, вот я вернусь к целям, как мне кажется, важнейшим этой операции. Все-таки, на мой взгляд, она отвлекает от событий в Украине, от Крыма. И, по-моему, Владимира Путина в каком-то смысле должен вдохновлять пример Иосифа Сталина. Вот участие СССР в войне Запада с мировым злом нацизма позволило тирании сохранить в составе Советского Союза три оккупированные страны Балтии, часть Финляндии и даже взять под контроль Восточную Европу. Есть ли такой расчет сейчас у Кремля, на ваш взгляд?
Я думаю, что вот этот очень неудачный и уязвимый термин, изобретенный Путиным, антигитлеровская коалиция, он как раз порожден был его размышлениями о Ялте-2, о которой очень много говорится. Он хочет некую сделку с Западом, Соединенными Штатами, которая объявила бы как минимум территорию бывшего Советского Союза, а как максимум и Восточной Европы, как выражается в наших официальных документах, зоной привилегированного влияния, привилегированных интересов или зоной влияния Российской Федерации. Это абсолютно абсурдная идея, которая ни в коем случае не будет реализована, но это один из вариантов той самой большой сделки с Западом, на которую он надеется. И в эту большую сделку включается также и сделка по Украине, скажем, обмен большой услуги, которую Путин оказывает антигитлеровской коалиции, на смягчение политики Запада по украинскому кризису. Но выяснилось, во-первых, что никто на эту сделку не идет. Формулировки Обамы по Украине остались предельно жесткими. А второе, и, может быть, самое главное, Путин торгует воздухом. Ну, нечего ему предложить. Нечего ему предложить.
Так, русское оружие, кровь российских солдат на полях там под Дамаском. Как же это? Тем более, видите, разговоры, с одной стороны, идут о воздушной операции, военно-воздушной, а с другой стороны, такой очень близкий Кремлю человек, как Кадыров, глава Чечни, он не просто глава субъекта федерации, а такой неформальный отец Кавказа теперь у нас и усыновленный нынешним правителем фактически. Вот он говорит, что нет, надо сухопутную операцию там проводить. Может быть, он хочет своих чеченских бойцов туда направить?
Знаете, я хочу что сказать. Мы как рассуждаем немножко как Венский конгресс, который решает судьбы мира. Да? Что-то туда, Сирию сюда, еще что-то. А ситуация с собственной страной...
А геополитики российские, так они вот и переставляют пешки.
Про свою страну надо немножко вспомнить. Времена конца советской власти. Успешно проведена Олимпиада. Войска введены в Афганистан под лозунгом «Если не мы, то там завтра будут американцы». Военные требуют строительства авианосцев. Колоссальные военные программы раскручиваются. А потом в 86 году одномоментно в 2.5 раза падает нефть.
Цена,
и к 90-м году страну просто смыло. Экономический механизм, стало нечего есть. И вот сейчас реально, что меня больше всего беспокоит, что у нас то Украина. И только об этом говорят люди. Теперь Сирия. И мы теперь будем вот полностью мысленно быть там, на
Сергей,
войне.
Ну это понятно. Ведь одна война, вторая война, гибнут люди. Из
Я
Украины
понимаю.
Беженцы в
Но
России,
надо
еще больше в самой Украине.
Что вообще-то здесь надо чего-то...
Кризис за кризисом.
Надо что-то делать с экономикой. Потому что если у вас рухнет фундамент, развалится тыл, если выражаться уже военным языком, то дальше-то что будет происходить?
А дальше известно. Если война, то мобилизационная экономика. Сергей Глазев это и предлагает.
Да, только в 2014 году, когда начинали бороться там за права Сербии, стояла вся площадь на коленях, пела «Боже, царя храни», и царь стоял на балконе. Это был август 2014. А к февралю 2017 это все развалилось. Вот ровно так же рухнул тыл, а главное, люди перестали понимать, за что они воюют. Потому что вот ссылка на антигитлеровскую коалицию. Русский человек хорошо понимал, и советский человек, за что он воюет, пока шла война здесь. Когда дошли до границы, там стала проблема. Тогда как сделать так, чтобы наш солдат пошел до Берлина? И когда смотришь пропагандистские материалы тех лет, долго думали, чем двинуть. Двинули только одним – месть. Вот это была основная мысль, которая работала, пропаганда войсковая. И сейчас надо будет очень тяжело объяснить нашему человеку российскому, а что там мы потеряли, а почему мы должны там в Сирии все это проворачивать. Это какие-то там торги, какие-то интересы, какие-то элиты. Жить-то как дальше? Зарплату-то откуда брать? Людей-то проблемы. Вот они, пенсии вообще нечем индексировать. Я не хочу далеко вторгаться, но реально сыпется тыл. А мы в этот момент затеваем очередную победную операцию, которую считаем, что она обойдется малой кровью и малыми усилиями.
Именно поэтому и затеваем. Потому что про тыл-то нечего сказать, и у тыла нет никаких перспектив совершенно.
Андрей Иванович, ну вы когда-то писали, что Путин там чуть ли не в 2013 году уйдет. Я понимаю, это такая формула а-ля Оруэлл. Он не ушел никуда, остался с нами. И вот одна война, теперь следующее вмешательство в другую войну. Все-таки смысл какой? Ну вот раскачивать лодку так, что она начинает действительно воду черпать, и дыры там на каких-то скалах, экономические рифы-то, вот они там,
это
и санкции.
Это с вашей точки зрения смысла нет. А с точки зрения Путина очень даже. Мы начнем с первой войны украинской. Почему он так сопротивлялся, ну, совершенно невинному, казалось бы, соглашению об ассоциации с Европой? И, собственно, вокруг этого и начался конфликт и война. Потому что он видел в этом возможность для Украины изменить правила игры внутри себя, встать на путь европейского вектора развития. И успех на этом пути был бы совершенно притягательным примером для русского общества. Собственно, ведь война с Грузией началась даже не из геополитических соображений, а потому что вот хотя бы очень скромный, но очень явный, бросающий в глазах любому русскому туристу, их было миллионы, успех реформы полиции, оказал очень серьезное воздействие на русского. С Украиной мы воюем для того, чтобы Украина не двигалась по пути реформы,
ну, не
стала заразительным примером.
Опять.
А вторую войну мы начали с того, что проиграли первую, и нужно сменить повестку дня и показать Путина в чем-то победить.
А вот вам скажут, как же проиграли, если с точки зрения военной? Крым российский занят твердой ногой, там солдат встал и военные базы. Значит, в Донбассе находятся какие-то там странные гибридные войска и уходить не собираются, хотя, слава богу, перестали стрелять.
Цель-то войны была не в Крыме, не в Донбассе, когда Путин угрозами и подкупом заставил Януковича отказаться от ассоциации с Европой, он не собирался никакой Крым, он был вполне удовлетворен. Его цель была не Крым, а контроль над Украиной. А вот сейчас этот контроль абсолютно и безнадежно потерян. В Украине родилось гражданское общество, целью которого является движение в Европу подальше от путинской России. Это громадное политическое и моральное поражение.
Но удается все-таки, мне кажется, парализовывать действия в сторону реформ. Во время войны реформы в Украине проводить крайне сложно.
Ну, я могу сказать, что, конечно, Украина испытывает тяжелейшее время, но в целом, конечно, это геополитическое поражение, потому что если посмотреть на карту, то у России был только один шанс создать мощное интеграционное объединение на востоке Европы. Это Россия, Украина, Белоруссия и, возможно, Казахстан. Белоруссию нужно было заключать в самые тесные, в Украину, в самые тесные объятия. Сейчас мы Украину потеряли, даже ценой приобретения Крыма и кусочков областей. Это, безусловно, поражение. Мы утратили историческую перспективу здесь. Что касается движения вот здесь, то я могу сказать, что надо вот еще одну вещь заметить. Нельзя все списывать только на то, какие решения принимает первое лицо. Мы должны признавать также такую вещь, что это очень распространенные настроения, что мы находимся в режиме осажденной крепости. Мы должны,
это все телевидение транслирует.
Не только, это глубоко сидит на нашем менталитете.
Прежде всего у элит.
Что и не только у элит. Это надо понять в разговорах, что мы должны, мы в крайней мере, силы не меньше, чем американцам, и мы должны им показать. Ровно та же проблема описывается вот у исламского общества на Ближнем Востоке. Они попытались модернизироваться.
То есть они внутренне неуспешны и страдают
от этого. Это смесь чувств гордости, потому что это древние цивилизации. Кто такие американцы? То же самое. Они выскочки. И неудачливости. Что попытались, не получилось. И в результате идет ответ. Отторжение. Мы этого не хотим, этого неправильно. Мы не желаем быть такими. такими, как они. Их ситуация...
А у нас хромосома духовности.
Да, это, и наша ситуация достаточно понятна, потому что мы не справляемся с нашими внутренними задачами, и настроение заключается в том, зато мы им покажем Кузькину мать вот на еще одном фронте. Это очень широкие настроения, это не только элита. Если бы только было дело в элите.
Да, ну вот первый фронт мы все то сирийский обсуждаем, а вот новости со второго фронта. Есть такой персонаж во главе там одной из, в кавычках, республик, господин Захарченко сообщает сейчас: «Я подписал документ, закрепляющий прекращение огня, ДНР приступит к его выполнению в установленные сроки». Ну вот вам сигнал, видимо, что один фронт потихоньку сдувается, а второй, значит, разворачивается вот там, на Ближнем Востоке.
Я могу даже рискнуть и предсказать другой сигнал. Я думаю, что, может быть, даже перед встречей в Париже второго, Путин скажет, что как очень большой миротворец и друг Украины, ее территориальной целостности, ему было трудно, но он смог убедить господин Захарченко и как там другой человек,
Плотницкий.
И господин Плотницкого, отменить незаконные выборы, которые назначили на 18 октября и 1 ноября. А в ответ на это, соответственно, Меркель и Авант, им уже никуда не деться, окажут определенное давление на Киев для того, внесения таких более весомых с точки зрения Путина поправок в украинскую конституцию.
То есть вгонят занозу поглубже.
Вот это последнее, после провала на Воросе, Путин отчаянно пытается реализовать план «Б», втолкнуть эту гондонию в политическое поле Украины, как раковую опухоль, чтобы разлагать ее изнутри и вот препятствовать тем реформам, о которых вы говорили.
Это возможно?
Я думаю, что нет. Этому будет очень серьезно сопротивляться Киев.
Да, еще одна тема, кстати говоря, побочный эффект вот этой сирийской операции – это влияние на такой фактор, как цены на нефть. Ну, я не специалист, но мне кажется, что есть такой момент, потому что я слышал сам как-то там высокопоставленные российские деятели говорили, что вот эти игиловцы, они там имеют нефтяные источники, поставляют нефть и даже относительно дешево сбивают цены. Вот это их сильно раздражает. А что сейчас будет? Не получится ли так, что эта операция в каком-то смысле поможет России пополнить бюджет, Сергей?
Первое. Конечно, влияние ИГИЛа на нефтяной рынок, оно минимально.
Это поскольку раздуто.
Там поставки, значит, канистрами поставляют. Вторая вещь, более серьезная. По существу, любой конфликт в нефтеносных районах всегда вызывает опасения. Опасения следующего свойства. А что будет с поставками нефти, с добычей, с доставкой? А вдруг там конфликт развернется так, что будут перекрыты основные пути?
Армузский пролив,
да. И с этого момента начинается реакция рынка, начинает расти цена в опасениях, что товар может исчезнуть. И поэтому очень многие так цинично рассуждали, что нужен большой конфликт на Ближнем Востоке для того, чтобы цену поднять.
Вот вам
потому
конфликт.
Что, я не исключаю, что кто-то и такую аргументацию для этого предъявлял, чтобы постараться, может быть, таким сложным способом подействовать на цену на нефть, потому что других механизмов нет. Рынок переполнен нефтью, потребители нефти работают на пределе, и кто-то должен просто уйти с рынка нефти для того, чтобы цена поднялась. Но я все-таки не считаю, что ситуация настолько злонамерена, что мы только ради нефтяных цен затеваем эту вещь. Это было бы крайне цинично и, в общем, ну, уже предельно
безобразно. Вы считаете, что благородные цели?
Нет, я считаю, что совсем вещь в другом. Все-таки вот эта вещь, что нас должны уважать, что мы хотим быть как минимум вторые среди равных, она нас ведет всегда. И мы показываем свою силу,
мощь и
позицию.
Я вам это докажу. Есть такой политикан по фамилии Пушков, он уже заявил, что военное вмешательство России в Сирии выведет Россию в лидеры мировой политики.
Ну, вот такого свойства. Но что еще один сюжет я хотел бы предложить для обдумывания слушателям. Вот есть такая страна, которая занимает первое место по количеству военнослужащих, первое место по количеству танков, второе место по количеству кораблей и самолетов боевых. И эта страна называется Китай. Вот есть ли такая мировая проблема? Почему Китай там не участвует? Вот казалось бы, ну вот Китаю надо. Почему мы там оказываемся, а не Китай?
А у них никогда не было комплекса.
А Китая есть заповедь Дэн Сяопина, которая сформулировала ее следующим образом. Что вы должны, называется, держать низкий профиль и скрывать свои намерения, сконцентрироваться на том, чтобы страну развивать и не влезать ни в какие конфликты, которые отвлекают вас от задачи развития и укрепления вашей страны, что они благополучно и делают. Очень последовательно руководствуются этими заветами. И то же самое говорил Ли Кван Ю, которого очень любят наши дирижисты. Мы идем ровно противоположным способом. Я боюсь, это очень опасно.
Ну, в этом смысле, да, зря Владимиру Путину приписывают то, что он в каком-то смысле последователь Александра Третьего. Тут совершенно все наоборот. Я, знаете, еще хотел немножко о либеральной оппозиции или полуоппозиции. Вот вчера Алексей Кудрин, личный друг Владимира Путина, беседовал с прессой и как раз высказался о перспективах, например, снятия санкций и украинского урегулирования. Дайте нам звук, пожалуйста.
Атмосфера и приезд во-первых, имела в себе совершенно неплохие заложенные заготовки, связанные с готовностью России идти на сотрудничество за борьбу с терроризмом. Мне кажется, это неплохой, выигрышный для России момент. Тем более в регионе, где мы можем иметь влияние или имеем влияние, и от имени сил может решить эту проблему. Я тоже думаю, как и официальное заявление на этот счет, что в борьбе с ИГИЛом сегодня многие должны объединиться. Это выигрышная позиция представителей России. И доклад вчерашний. Это для меня определенный знак желания найти мосты для сотрудничества и отойти от той конфликтационной повестки.
Возможно смягчение, например, линии России в отношении Украины, Донбасса и в ответ, например, снятие части санкций, что вас, видимо, тревожит?
Во-первых, я вижу, что в отношении Украины все-таки идут позитивные шаги. Снижается военная составляющая, ищутся решения статуса, условий проживания населения. Вот это, конечно, эти аспекты стали больше присутствовать во всех переговорных процессах, что соответствует Минским соглашениям. Мы пока находимся в сложной ситуации, пока не идет речь, видимо, о сокращении санкций, они все будут продлены. Минимум на год, я думаю, что они, с учетом масштаба процессов, которые должны пройти, минимум три, они в целом сохраняются. Я бы увидел задачу частичного смягчения санкций, то есть движение навстречу, как промиссии, которые бы создали бы, изменили просто вектор движения. Не на усиление санкций, а на их уменьшение.
Андрей Андреевич, как вы думаете, ну что, может быть, оттепель будет теперь в России? Россия – союзник Соединенных Штатов, союзник Запада, санкции за 3 года потихонечку смягчат, как считает Алексей Кудрин. Сплошной позитив.
Нет, это не реалистичный сценарий. Какой к черту союзник, когда сегодня Москва и Вашингтон обменялись вот такими заявлениями по поводу сирийского неба?
Да пусть чем угодно обмениваются, а может быть не будут гнобить оппозицию, выпустят на думские выборы, будут большие победы Яблока и демократической коалиции, прессу не будут душить.
Нет, но...
Тон уже, знаете, какой тон сегодня на радио, на многих государственных? Просто мы с Западом... Братья навек. За один день сменился.
Оппозицию, конечно, разумно пустить в Думу. Там 4 партии целых оппозиционных. Они никому не мешают, только помогают. Видимо, Владимир Владимирович руководствовался своим опытом деятельности Германской демократической
республики. Там Единый фронт был, за Единый фронт голосовали.
Нет, 4 партии.
Да, 4 партии, но все они во фронт входили. В бюллетене партии было голосование
и
за Единый фронт.
У каждого была фиксированная доля в парламенте.
Квота.
Там не было вопроса.
Так что не верите в оттепель?
6 партий было в Китае.
Нет, не верю в оттепель Медведева.
А вот еще интересная деталь. Сейчас я видел один комментарий. Ну, теперь-то у нас демократическая общественность еще раз расколется. Был раскол на Крым наш и не Крым наш, а теперь будет раскол на изоляционистов и анти вот этих исламистов, антитеррористов. То есть такая фрагментация еще одна произойдет. Надо воевать, не надо воевать.
Ну, такая фрагментация идет в обществе всегда на критических поворотах, причем не только у демократической или так называемой демократической общественности. Я уверен, что очень многие люди в непосредственном окружении Владимира Владимировича тоже достаточно скептически относятся и к результатам нашей украинской операции, и к перспективам нашей сирийской.
Я бы сказал, что вот это выступление Селениновича, оно звучало вчера. А вот ситуация вчера и ситуация сегодня, они отличаются кардинально. Да. Вчера возникало ощущение по итогам общения в ООН, что договорятся о какой-то координации, а это означает совместные действия, предсказуемость, когда каждая сторона знает, что будет делать.
А теперь каждый за себя.
А теперь получается, что на одном и том же поле каждый играет за себя. Это, в общем, совершенно другая картина. Если ИГИЛ, да, все воспринимают как единого врага, то вот дальше, мы уже говорили, начинаются детали.
А вот смотрите,
ваш я вижу,
удары по позициям
оппозиция.
Террористов, позиция Хомс и Хама, это официальное уже заявление, так сказать, сирийских властей, так там там практически ИГИЛа-то и нет.
Да нет, вот я, кстати, хотел добавить, да. Когда вы говорили об этой оппозиции вне ИГИЛьской, вы говорите, что вопрос. Для Путина этот вопрос решен. А все, кто сражаются с Асадом,
вопроса нету, да,
это террористы.
Их бомбить.
И сегодня это подтвердили. В Хоме не было никакого ИГИЛа.
Тут вопрос такой все-таки уже прямой. Андрей Андреевич, вот вас бы спросили, бомбить ИГИЛ или не бомбить? Вы изоляционист или вы за коалицию?
Я бы не вмешивался в средневековую религиозную войну шиитов с суннитами.
Сергей.
Я считаю, что если такие вещи происходят, иногда происходит вмешательство Совета Безопасности в ситуации в странах, где просто уже все начинают заваливать трупами, и мир не в состоянии наблюдать за этим безучастно. У вас тоже будут проблемы, но это должны быть исключительно согласованные действия, которые все-таки должны происходить в итоге согласования широкой коалиции. Но это крайнее средство, когда другие исчерпаны. Если есть хоть какие-то другие варианты действий, надо этим заниматься. Понимая прекрасно, что вот эти все религиозные войны фактически происходят до исчерпания ресурсов сторон. Там нет никакого компромисса между символами меры. Пока стороны не устанут и не поймут, что надо заканчивать, ничего другого не происходит. Так было в Европе. Столетняя война, 30-летняя война, потом несколько лет вестфальских переговоров, где пришли к новой вестфальской системе, договорились об отделении государства и от религии. Другого варианта нет. Я понимаю, что там нет никаких простых и скоропалительных решений.
А мы выбрали самый худший вариант. Однозначная поддержка одной из сторон религиозной войны.
Тут, знаете, я хотел все-таки еще спросить. А вот по поводу Средней Азии. Ну, я довольно много тоже слышу мнения специалистов. Они говорят, что светские авторитарные режимы, которые там установились в постсоветской Средней Азии, они весьма неустойчивы, особенно каримовский режим, персоналистский, наследника нет, и от не очень сильного толчка они могут рухнуть. Вот есть риск непрямых действий, так называемых, да, в духе стратегии Лидлгарта, что вот этот ИГИЛ, даже как сетевая организация, не как военная, начнет какие-то акции там, в Средней Азии. Андрей Андреевич.
Обязательно? Я об этом говорил. Как ни странно, об этом говорил вчера Керри в интервью CNN. Такое, ну, я бы сказал, не очень политически корректное заявление он сделал.
Что террористы там куда-то пройдут.
Я попытаюсь процитировать,
да,
близко к тексту. У него ведущий спросил, не переиграл ли нас Путин, загоняя, собственно, нас. Он говорит, нет, нет. Он говорит, наоборот, у Соединенных Штатов открылись новые opportunity,
возможности.
Когда она спросила его, а в чем же это возможности, он неожиданно ответил, так Путин полностью себя ассоциировал с шиитскими режимами и движениями, и, конечно, это вызовет всплеск активности суннитов-джихадистов на территории России.
То есть третий фронт может появиться, да, ко второму.
И там дело не только, что приедут какие-то агенты ИГИЛа и
вот
что-то
именно
устроят.
Они там, на месте.
Средняя Азия идет ровно по пути Ближнего Востока. Выход из колониальной зависимости, попытка модернизироваться, провал экономический, коррумпированные несменяемые диктаторские режимы и как реакция на этого поиск ответа в религии, поезд ответа в исламе, поезд ответа в жесткой оппозиции с собственным правительством. Там только спичку поднеси, да, хворост готов. Вот это то, что произошло на Ближнем Востоке, это то, что мы запросто можем получить в Средней Азии, а получается так, что мы бегаем вокруг этого костра, да, и пытаемся то ли встречный пал пустить, да, то ли там это все бензином заливать, не очень понимая эти детали и тем более последствия. А мантры, что мы только в воздухе, но мы не можем себе взлететь в воздух, да, и после этого полностью себя изолировать от присутствия всех этих проблем и присутствия ислама.
Да.
Это совершенно верно. И то, что сейчас Сергей сказал, это полностью опровергает вот этот фальшивый аргумент дальних рубежей, на которых мы должны сражаться, чтобы остановить джихадистов, которые потенциально уже там, на месте. Им нужен просто повод и толчок. А мы предоставляем.
И кажется, еще одна есть очень важная тема, она тоже касается, видимо, всех российских граждан в связи с этим. Это вот несоответствие. С одной стороны, есть опросы общественного мнения, да, что Россия не должна оказывать прямую военную поддержку Сирии для поддержки ее руководства. Да? 69% – это довольно приличная цифра.
Ну, тут термин для... Как задашь вопрос тут для поддержки?
Да, но все равно там...
Ну, в общем, идея заморских операций в России никогда не была популярна. Люди спинным мозгом, вот таким дальним опытом понимают,
что это
и деньги, которые туда надо отправить, а самое главное – это наши дети, которые туда должны ехать. Вот как ты ни крути, вот по-другому не бывает. Этой войны по телевизору не получится.
Да, но здесь есть вот что режим Путина достаточно чутко всегда учитывал общественное настроение и старался играть вот в этой волне. Здесь он жестко пошел против этой войны. Андрей Ильич, почему?
Ну, потому что это у Путина есть принципиальные личные интересы. Он живет сейчас для сохранения своей пожизненной власти. И любое крупное его решение, вот что ему предложить обществу? В экономике ничего, русский мир проигран.
Крым остался.
Ту же самую идею величия, вот о котором здесь Сергей говорил. Он продает обществу это величие, он как игрок, как азартный игрок в казино, проигравшись за одним столом Украины, он повышает ставки и переходит еще на более опасную игру.
Так а что же еще большая ставка может быть?
Ну, там масса очень неприятных ситуаций может последовать после сегодняшнего рокового решения Совета Федерации.
Просто получается, что Путину нужно выскочить из украинской войны буквально любой ценой.
Да, есть. Потом ему придется выскакивать из сирийской, и уже никакой не будет для этого цены.
Я думаю, что это слишком прагматичное рассуждение. У нас все-таки прагматика всегда на втором плане. А с какого-то момента в целом элита наша воспринимает мир так, что ну там вообще, это разве лидеры? Ну, посмотрите, кто это такие? Да там приходят на год-два. Мы уже хотим быть владычицей морской. Надоело быть столбовой дворянкой. Хочется участвовать в принятии принципиальных решений по определению судеб человечества. И вот это вот желание определять судьбы человечества постепенно передвигает нас по этой шкале все дальше и дальше в самые горячие точки. Я бы все-таки сказал, что все-таки давайте глянем на Китай, который сегодня не занимается подобным процессом, думая о том, как они будут двигаться дальше. Если мы и так дальше будем решать судьбы человечества, то в какой-то момент просто лопнет все.
Хотя лучше бы все-таки не у Китая учиться.
Для этого надо стать конфуцианцами.
А варианты у православных
цивилизаций? Да нет, просто разумными людьми надо стать. Ну, хотя бы на это посмотреть. Если мы ссылаемся на пример Китая, что вот там стабильность, вот там практически наше светлое
ссылается.
Будущее. Ну, так
а есть нормальный западнический путь, который вот Андрей Андреевич отстаивает?
Ну, безусловно, но это понятно. Но даже кто за путь левый, ну вот посмотрите, как они себя ведут в таких ситуациях, не делая себя заложниками тяжелейших
процессов. Имперский горд нас душит, понимаете? Вот в этом отличие России от Украины и той же Беларуси. Я недавно был в Беларуси, об этом нет времени сейчас рассказывать, но общий мой вывод, что им гораздо легче будет оказаться в Европе, чем нам.
Ну, в общем, на этой вот печальной ноте, что есть какая-то все-таки матрица, о чем мы все время спорим, имперское прошлое, которое душит современную Россию, мы и закончим наш разговор с Сергеем Цыпляевым и Андреем Пианковским об этом тяжелом, видимо, для будущего России решении вмешаться еще в одну войну, одну развязав, вмешаться во вторую и открыть этот второй сирийский фронт Владимира Путина. Вел эту передачу Михаил Соколов. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Проверенная информация, точная экспертиза, неожиданные мнения. Мы предлагаем разнообразие фактов, выводы вы делаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».